Если вы не прочитаете эту книгу, призраки будут ходить за вами следом. Эта книга о паранормальном. Из более чем 200 миллионов русскоговорящих людей во всем мире они услышат от силы десятая доля процента. Лишь небольшая часть узнавших о книге заинтересуется ею, и еще меньше людей решат в нее заглянуть. Вы купили именно эту аудиокнигу, а не одну из тысяч других. Вы слушаете предисловие, хотя могли и пропустить его. В каком-то смысле эти строки послала вам сама судьба, и поэтому я могу кое-что сказать о вас. Не очень много, и, быть может, в чем-то я ошибусь, но предсказываю, что вы удивитесь совпадением. Итак, сосчитайте, сколько утверждений вас достаточно точно характеризуют. Вы нуждаетесь в том, чтобы другие люди вас любили и восхищались вами. Вы довольно самокритичны. Вы не задействуете весь свой потенциал себе во благо. Вы не лишены недостатков, но вполне способны с ними бороться. Хотя с виду вы дисциплинированы и сдержаны, внутри вы часто беспокойны и не уверены в себе. Временами вас охватывают серьезные сомнения, верное ли решение вы приняли или правильный ли поступок совершили. Вам нравятся перемены и разнообразие, и вы недовольны, когда вас в чем-то ограничивают или что-то вам запрещают. Вы гордитесь тем, что мыслите независимо и не принимаете чужих утверждений на веру без достаточных доказательств. Вы поняли, что быть чрезмерно откровенным с другими людьми не слишком благоразумно. Иногда вы открыты, приветливы и общительны, а порой замкнуты, недоверчивы и молчаливы. Некоторые ваши желания довольно несбыточны. Одна из ваших главных жизненных целей – достичь стабильности. В 1948 году американский психолог Бертрам Форрер предложил студентам пройти один тест, по результатам которого обещал составить психологический портрет личности каждого. Через неделю каждый доброволец получил индивидуальную характеристику. Форрер попросил студентов оценить, насколько точной она получилась. 34 студента из 39 поставили свои характеристики 4 или 5 по 5-бальной шкале. В среднем они отметили 10 из 13 утверждений как верные. Подвох заключался в том, что всем студентам раздали один и тот же текст. Форрер составил его по купленной в киоске книжке по астрологии. Похожее описание личности вы прочитали выше и наверняка почувствовали эффект Форрера на себе. Этот и ряд других психологических приемов используют многие люди, называющие себя астрологами, экстрасенсами, ясновидящими и медиумами. Часто они успешно убеждают клиентов, будто получили информацию от духов или прочитали по звездам. Существование подобных уловок само по себе еще не доказывает, что все представители упомянутых профессий ошибаются или обманывают. Однако дает лишний повод задуматься о надежности наших умозаключений, если мы не хотим стать жертвами заблуждений. Понимание, почему люди верят в потусторонние силы и испытывают их влияние, может спасти жизнь. Журналистка Кэрри Поппи столкнулась с призраком, жившим с ней под одной крышей. Дома она ощущала сдавленность в груди, зловещее предчувствие собственной смерти и постоянную слежку, слышала пугающие звуки. Когда религиозные ритуалы не помогли изгнать духа, журналистка обратилась за помощью к охотникам за привидениями. Но не к тем, что бегают с ультрафиолетовыми лампами в поисках эктоплазмы и демонстративно пугаются при каждом шорохе и скрипе, а к скептикам. Они предложили вызвать сотрудников газовой службы и проверить, не угарный ли газ этот злой дух. Отравление монооксидом углерода как раз и вызывают беспокойные мысли, боль в груди и галлюцинации. Совет оказался своевременным. Выяснилось, что концентрация угарного газа в доме значительно превышала допустимую норму. Еще немного, и Кэрри могла умереть. С тех пор журналистка сама занимается поиском рационального объяснения паранормальному, читает об этом лекции и помогает людям. Не знаю, спасет ли моя книга чью-то жизнь, но я постарался сделать ее не только интересной, но и полезной, независимо от того, верите вы в мистику или нет. Мы поговорим об экстрасенсах и биолокации, астрологии и магии, демонах и кошмарах, левитации и телекинезе, свободе воли и чтении мыслей, смертельных проклятиях и целительстве, выходе из тела и ауре, смерти и воскрешении из мертвых и о многом другом. Где правда, а где вымысел? Какие научные исследования проводились по этим темам? Почему столь многие люди утверждают, будто сталкивались с необъяснимыми явлениями и верят в сверхъестественное? Если вы считаете, что сами обладаете паранормальными способностями или знакомы, скажем, с экстрасенсами, то у меня для вас прекрасная новость. Я вхожу в экспертный совет премии имени Гарри Гудини, организации, которая предоставляет любому человеку возможность доказать свои экстраординарные способности в научном эксперименте и даже получить за это 1 000 000 рублей. Однако прежде чем связаться с нами, дослушайте эту книгу до конца. Мы перестали искать монстров у себя под кроватью, когда осознали, что они внутри нас. Чарльз Дарвин. И вправду, сон рождает чудовищ. Самый страшный кошмар случался в моей жизни 2. Мне казалось, что я проснулся и лежу на спине в своей кровати. В комнате кто-то посторонний. Я ощущаю зловещее присутствие, будто кто-то на меня смотрит. Внезапно темное существо с размытыми очертаниями вскакивает мне на грудь и рвет меня когтями. Я чувствую боль, удушье и беспомощность. Мое тело словно парализовало, руки и ноги не слушаются, я не могу кричать, не в силах встряхнуть себя страшное существо или отбиться от нападения. Позже я узнал, что не мне одному снились такие кошмары. Весьма вероятно, что и вы пережили нечто подобное. Фольклор разных народов повествует о мифических существах, навещающих людей во сне. В скандинавской мифологии есть мара, демон-душитель, который садится по ночам на грудь и вызывает дурные сны. Считается, что от названия этого демона и происходит слово «кошмар». Во французском языке «кошмар» – давящее ночное привидение. В английском кошмар зовется «nightmare», то есть «ночная мара». А приходящее во сне существо англичане и американцы иногда называют «old hag» – «старой коргой». В Исландии бытуют мифы о ночных визитах гоблинов. Распутные инкубы и суккубы упоминаются в средневековой христианской демонологии. Другие народы часто объясняют удушье во сне проделками джиннов и шайтанов. У славян вторая часть слова «кикимора» родственна слову «мара», но удушье во сне в русской народной традиции скорее связывают с домовыми. Согласно поверьям, они вскакивают спящему человеку на грудь, чтобы предупредить о беде. Некоторые сторонники паранормального убеждены, что сходство ночных душителей у разных народов подтверждает существование потусторонних сил. Кто-то после встреч с демонами обращается к шаманам, экзорцистам, священникам и иным людям, оказывающим религиозно-мистические услуги. Но не стоит искать монстров у себя под кроватью, они гораздо ближе, у нас в голове. Один и тот же кошмар может мучить разных людей из-за схожих ощущений, которые возникают при сонном параличе. Это необычное состояние, когда вы, просыпаясь или засыпая, осознаете, что не можете пошевелиться. И его хотя бы раз в жизни испытал примерно каждый 10-й человек. Около 1/4 времени нашего сна составляет фаза быстрого сна. Так называемая REM-фаза, от словосочетания Rapid Eye Movement, которая характеризуется быстрыми движениями глаз и электрической активностью мозга, схожей с той, что наблюдается при бодрствовании. Человек, проснувшийся во время этой фазы, вероятно, скажет, что видел сны. Во время REM-фазы скелетные мышцы тела расслаблены, а моторные нейроны, посылающие им сигналы, заторможены. Именно поэтому, если нам приснится, что за нами кто-то гонится, мы побежим исключительно во сне и не свалимся с кровати. Но иногда мы пробуждаемся во время быстрого сна, а паралич пройти не успевает. Мы чувствуем, что не в состоянии пошевелиться, и наш не до конца проснувшийся мозг пытается объяснить столь непривычное ощущение причем зачастую приходит к странным заключениям, в том числе и мистического характера. Например, он может предположить, будто наши движения сковывают демоны или призраки. Или решить, что тени на стенах – зловещие силуэты, а шум в ушах – звук крадущихся шагов. Неудачные попытки глубоко вдохнуть создают образ душителя, особенно часто у людей, страдающих от проблем с дыханием. В отдельных случаях нехватка кислорода вызывает галлюцинации, но не беспокойтесь. Подобная встреча с воображаемой нечистью сама по себе не представляет серьезной опасности, хотя и указывает на плохое качество сна. Хуже, когда во время REM-фазы сна мышцы не парализуют. Это может быть признаком серьезных заболеваний. Одному мужчине приснилось, что он играет в американский футбол. С криком «Сейчас я забью гол!» он ухватился за голову спавшей рядом жены и попытался бросить мяч к подножию кровати. Другой, не просыпаясь, занимался со своей женой сексом, а утром ничего не помнил. К сожалению, во сне он не только предавался любовным утехам, но и наносил травмы супруге и сыну. Третьему приснилось, что он едет на мотоцикле, а другой мотоциклист пытается его протаранить. Во сне он отбивался ногой от нападавшего, но в реальности удары доставались супруге. Известны примеры убийств и покушений, предположительно совершенных спящими людьми. Так один мужчина задушил свою жену, когда ему приснилось, что за ним гонятся два вооруженных японских солдата. По-видимому, животным тоже снятся кошмары. В интернете выложена видеозапись, на которой собака мирно спит, лежа на боку, однако вдруг начинает перебирать лапами, словно бежит. Затем оскаливается на кого-то невидимого у себя за спиной, вскакивает и с разгона врезается в стену. Ученые обнаружили, что у кошек повреждения ствола мозга в области покрышки Воролиева моста могут приводить к физической активности во время REM-фазы сна. Тогда животные демонстрируют агрессию и даже охотятся. Аналогичные неврологические повреждения нашли и у нескольких человек, наносивших вред себе и лежащим рядом супругам во время REM-фазы. Итак, возможны две нежелательные ситуации. Или человек сам начинает видеть демонов, или окружающим кажется, что в него вселилось нечто. Наиболее реалистичные кошмары и видения могут отрицательно сказаться на психическом здоровье тех, кто с ними сталкивается. И только понимание природы мистического опыта помогает человеку прийти в себя, успокоиться и лучше спать по ночам. Как часто бывает, настоящая опасность скрывается совсем не там, где ее ожидают. 6-летняя американка Эвелин Васкес ходила во сне. Лунатизмом или сомнамбулизмом страдают 6-7% детей, но часто он с возрастом проходит. Лунатизм выражается в бессознательном выполнении действий во время медленных, не REM, фаз сна. Однако мать Эвелин решила, что в дочь вселился дьявол, и зарезала девочку. Женщину посадили в тюрьму. Если бы люди были лучше информированы и менее суеверны, не случилось бы этой и других подобных историй. Чтобы защититься от ночных кошмаров, не нужно крестов, молитв или святой воды, ведь это не наказание за грехи и не проделки дьявола. В первую очередь следует просто соблюдать правила гигиены сна. Сонный паралич чаще возникает, когда люди спят на спине, вероятно, потому что в этом положении проявляется больше проблем с дыханием. Спать стоит в темноте и в комфортных условиях. Днем полезно заниматься спортом, но не переутомляться. Не надо работать и ужинать в постели. Кровать следует использовать только по назначению, для сна и секса, чтобы быстрое погружение в сон стало привычкой, условным рефлексом. Ложиться и вставать желательно в одно и то же время. Чем лучше сон, тем ниже вероятность наступления сонного паралича. Тем же, кому эти советы не помогают, стоит обратиться к врачу-сомнологу. Долгое время никто не понимал, что такое сон и зачем он нужен. Во многих традиционных обществах считалось, что сновидения подтверждают существование мира духов, а сон служит способом приобщиться к этой параллельной реальности. Один из классических экспериментов по лишению сна выглядит так. Двух крыс сажают на разные половины горизонтальной круглой платформы, размещенной над водой. Одна крыса из экспериментальной группы, другая из контрольной для сравнения. Крысы подключены к электроэнцефалографу, прибору для исследования активности головного мозга. Чуть только у испытуемого грызуна регистрируется наступление сна, платформа начинает крутиться, и обеим крысам приходится двигаться в направлении, противоположном вращению, чтобы не оказаться сброшенными в воду. Однако этого не происходит, если засыпает контрольная крыса. Получается, испытуемая крыса никогда не спит, а вот ее напарнице поспать удается. В остальном экспериментальные условия одинаковы для обоих животных. Ничего патологического с крысами из контрольной группы в таких экспериментах не происходит. А вот грызуны, лишенные сна, больше едят и при этом худеют, страдают от разных проблем со здоровьем, а через несколько недель умирают. Позвоночных, способных обходиться вовсе без сна, в природе не обнаружено, а состояние, похожее на сон, есть даже у мух. У людей встречается редкое неизлечимое наследственное заболевание, при котором человек в среднем через полтора года после постановки диагноза умирает от нарушений сна. Фатальная семейная бессонница. Некоторые пациенты утверждают, что вообще или почти не спят годами, однако пока подтвержденных случаев такой длительной бессонницы нет. Зато известен синдром искаженного восприятия сна, парадоксальная бессонница, инсомния, когда люди считают, будто вовсе не спят, хотя это не так. Все говорит о том, что сон жизненно необходим, но для чего? В 2013 году нейробиолог Майкен Недергард и сотрудники ее лаборатории обнаружили, что во время медленного сна у мышей значительно увеличивается объем межклеточной жидкости в мозге. Происходит натуральная промывка мозгов. Организм избавляется от продуктов жизнедеятельности, накопленных за день в тканях мозга. В частности, удаляются бета-амилоиды, белковые молекулы, чрезмерное скопление которых опасно для клеток мозга. Считается, что именно из-за этих скоплений погибают нервные клетки таламуса при фатальной семейной бессоннице. Скопление бета-амилоидов также способствует развитию болезни Альцгеймера, нейродегенеративного заболевания, прогрессирование которого сопровождается и ухудшением качества сна. В 2016 году группа Недергард выяснила, что во время глубокого сна в межклеточной жидкости мозга уменьшается содержание ионов калия, зато увеличивается содержание ионов кальция, магния и водорода. Эти изменения приводят к тому, что сигналы, ранее возбуждавшие некоторые клетки, больше не вызывают их активации. Если искусственно вернуть концентрации ионов в межклеточной жидкости к нормальному уровню, характерному для состояния бодрствования, то и активность мозга изменится соответствующе, станет дневной. По-видимому, промывка непосредственно влияет на работу нервной системы и несовместима с ее дневной деятельностью. Поэтому и существуют два разных состояния – сон и бодрствование. Не исключено, что похожие механизмы виновны в искаженном восприятии реальности во время переходов от сна к бодрствованию и наоборот. Состояние, когда паралич мышц наступает до засыпания – или не успевает пройти сразу при пробуждении, сонный паралич, когда паралич мышц вообще не наступает во сне. И лунатизм не единственный, которым иногда приписывают мистическую природу. Примерно 90% людей с ампутированными конечностями описывают странные ощущения, словно недостающая часть их тела все еще на месте. Этот феномен назвали синдромом фантомной конечности, и характерен он не только для людей. Кошки, оставшиеся с тремя лапами, нередко пытаются несуществующие четвертой копать в лотке, чесать себя за ухом, хватать игрушки и даже царапать собак. Кто-то верит, будто фантомные конечности подтверждают существование нематериальной, тонкой, эфирной, астральной оболочки тела. Но объяснение на самом деле гораздо проще. При утрате руки или ноги ранее связанные с ними зоны коры головного мозга никуда не деваются. Просто клетки, получавшие сигналы от ампутированной конечности, утрачивают исходные функции и начинают принимать сигналы от других частей тела. Видимо, поэтому некоторые люди испытывают ощущение в фантомной руке, когда кто-нибудь прикасается к их губам. Области коры, отвечающие за обработку сигналов от рук и от губ, обычно расположены рядом. Нередко утраченная конечность у людей начинает болеть. Согласно одной гипотезе, в такой фантомной боли виновата уже упомянутая способность нервных клеток образовывать новые нервные связи. Клетки, ранее воспринимавшие боль в конечности, получают сигналы из новых источников, возбуждаются и порождают неприятные ощущения.